первый эксперт, с которым мы сегодня связались, это экономист Дмитрий Клещев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот с какой темы хочется сегодня начать. Дело в том, что буквально совсем недавно в Госдуму внесли законопроект об ускорении вовлечения в оборот невостребованных сельхозземель. Есть у этой темы, конечно же, юридические вопросы, да, то есть насколько законно забирать у людей невостребованные земли, и есть, естественно, экономическая сторона. Вот давайте начнем с экономической. Кому это выгодно, может быть, ну, очевидно, или, может быть, есть какие-то скрытые от первого взгляда подводные камни?
Ну, смотрите, значит, это, в принципе, я считаю, что достаточно грамотное и, в принципе, довольно своевременное решение, которое наши власти делают. Почему? Не секрет, что на протяжении вот последних лет, ну, как минимум, начиная с кризиса, связанного с пандемией, мы наблюдаем все усиливающиеся перекосы в мировом сельском хозяйстве. То есть мы видим, что происходит на рынках продукции, и как следствие сейчас высока вероятность мирового голода. И вот в рамках этого важно понимать, что Россия как поставщик, понятно, что в первую очередь зерновых культур, но не только зерновых культур, может на этом рынке хорошо продвинуться. То есть, если последние 10 лет мы реализовывали стратегию, позволяющую нам стать одним из лидеров этого рынка, и в зерновых культурах мы сейчас входим в тройку лидеров, то сегодняшняя ситуация открывает возможности для того, чтобы занять доминирующие позиции на рынке поставки зерновых за пределы Российской Федерации. Для этого важна довольно активная работа, и в том числе по расширению площади посева. И, естественно, когда речь идет о том, что в многих регионах, где хорошо можно вести сельское хозяйство, где есть соответствующие земли, предназначенные для этого, они на сегодняшний момент простаивают. А мы понимаем, что невостребованное – это что? Это означает, что эта земля формально имеет того или иного хозяина, но этот хозяин, условно говоря, скрыт и недоступен по разным причинам. То есть эти земли не находятся в обороте, эти земли не меняют своего назначения, они, грубо говоря, зарастают, залесовываются и выпадают из сельскохозяйственной деятельности. Введение даже там половины из этих земель, а речь идет там о более чем 15 миллионов гектаров, а кто-то говорит о том, что это цифра еще выше, да, то это все вместе, естественно, даст хороший стимул для расширения производственной базы сельскохозяйственной продукции. А учитывая, что сейчас все только начинается, и если вот там 2022 год худо-бедно, мировая сельскохозяйственная индустрия переживает, в общем-то, неплохо, да, если интересно, могу в двух словах рассказать, то на ближайшие 2-3 года нужно ожидать серьезного ухудшения той ситуации, которая есть. Uh-huh. Так вот, что происходит в мировом сельском хозяйстве? То есть, с одной стороны, те алармистские сценарии, которые говорились, например, о том, что вот в этом году самая сильная засуха в Европе, 500 лет, туда-сюда, они, конечно, не совсем оправдались. То есть, на сегодняшний момент развитые регионы, Австралия, Канада, США, Европейский Союз, несмотря на довольно существенные проблемы климатические, да, в силу высокотехнологической технологии в сельском хозяйстве, научились с этим бороться. И есть культуры, которые плохо выращиваются в условиях засухи, да, или того же самого там дождя, а есть, которые, в общем-то, неплохо справляются, и зерновые к этим вопросам относятся. Потому что, например, в Германии в этом году, несмотря на все засухи, там, обмеление Рейна и прочего, урожай оказался, по-моему, на 1% выше, чем в прошлом, именно зерновых культур, по-моему, даже конкретно пшеницы. И в этом смысле для мировых рынков сейчас наиболее важным становится фактор стоимости энергии, нефти, нефтепродуктов, и самое главное, это, конечно же, удобрения, которые обеспечивают вот эту технологичность выращивания. И то, что сейчас практически половина заводов по производству сельскохозяйственных удобрений в той же самой Европе стоит, и, скорее всего, будет стоять и этот год, и следующий, приведет к тому, что постепенно будет накапливаться вот этот дисбаланс, и это будет приводить к падению урожайности даже на вот таких высокоразвитых рынках, как рынки там Северной Америки или Европы. И в этом смысле выход с новым предложением, с увеличением площадей и повышением эффективности производства зерна в России, это как раз хороший стимул для того, чтобы занять, в общем-то, ту выпадающую нишу и усилить свое присутствие в мире.
Да, с экономической точки зрения понятно, а с юридической, конечно, забирать сразу никто не будет, но до 2025 года так называемым молчаливым дольщикам нужно все-таки заявить о себе, или они утратят право собственности на свои участки, по крайней мере, так пишет «Коммерсант», так говорится в законопроекте. Хорошо.
Чтобы закончить эту тему, и это как раз почему я считаю, что достаточно неплохой сценарий, потому что действительно есть определенная косность, особенно на уровне муниципалитетов, и потом, если интересно, мы про это тоже можем в конце проговорить, связанная как раз с тем, что не очень эффективно они управляют теми ресурсами или теми возможностями, которые у них есть. Это прекрасно понимают, и, в общем-то, выбор сценария, при котором на сегодняшний момент практически ничего не меняется, но при этом это позволяет уже сейчас вести землю в оборот, а не ждать там прослуживания и соответствующих там юридически выверенных действий при переходе права собственности, да, как раз и говорит о том, что все понимают, что вот острота момента есть здесь и сейчас, а то, что данный период, грубо говоря, двухлетний, для того, чтобы все дальнейшие моменты урегулировать, это как раз, на мой взгляд, и говорит о некой такой уже зрелости управленческой правительства, которое, собственно говоря, эту программу и принимает.
Так, напомню, с нами на прямой связи экономист Дмитрий Клещев, и мы обсуждаем последние экономические события, которые кажутся нам значимыми или, может быть, действительно таковыми являются. Тут тоже, конечно, оценочная история. Мне, например, бросилось в глаза из последних новостей, что компании вынуждены искать сотрудников в других регионах, хотя вроде бы говорили, что нет проблем на рынке труда, точнее, даже скорее проблемы есть у людей, у соискателей, не у компании. Как вы оцениваете, почему такая ситуация сложилась вообще?
Вообще это просто говорит о том, что рынок становится все более зрелым, и в этом смысле важно понимать, что он не однородный, он очень разный, в зависимости от того, о каком секторе экономики мы говорим, в какой конкретно части России, будет понятно, что происходит. Дело в том, что перекос в тех или иных специальностях – это не момент последних лет, да, это существует уже долгие годы. Еще, грубо говоря, там 20 лет назад я читал интервью HR-директора в Intel.com на тот момент, которая рассказывала о построении системы управления в этой компании, как раз когда только-только это все начиналось. И она вот говорила, что они там собирали информацию по разным регионам, и выяснилось, что вот там самые ценные сотрудники на Дальнем Востоке в то время уже были водители. Вот, для сотового оператора. То есть вот в этом смысле неравномерность и постоянный переток кадров – это есть всегда. Например, вот из Перми очень много медиков уезжает в другие регионы работать, да, и в Подмосковье, и в Калининград, например, и прочее. И переток этот, он не очень заметен, но он системен и продолжается уже очень-очень много лет. Так сложилось, да, что иногда бывает так, что какие-то территории имеют избыточное количество специалистов, или другие территории имеют более высокую потребность и предлагают более конкурентные условия труда, а постепенно для нас становится все проще переезжать. 20 лет назад, опять-таки, это же было очень сложно приехать, найти квартиру, и тем более полностью переехать. Сейчас в силу развития нашей экономики это становится более простым занятием, и поэтому мы видим все более, повышающиеся интересы, все более простые программы релокации, когда качественных и нужных специалистов переманивают, и они переезжают в другие регионы.
Вот такая история. Хорошо. Да. Дмитрий, а скажите, какие новости, на ваш взгляд, вот прям выделяются из привычной повестки экономических событий?
Ну, я бы говорил не столько о выделении, сколько о том, что вот довольно значимым фактором на прошлой неделе стало заседание Центрального банка, который в очередной раз понизил учетную ставку, ключевую ставку, которая была 8%, стала 7,5%. И вот этот вот момент, связанный с тем, что она понизилась уже не на столь большую величину, как это происходило последние несколько периодов, да, когда там, с 20% она довольно быстро вернулась до вот этих 8% и стала даже ниже, чем была в конце 2021 года, говорит о том, что вот сейчас наступил такой момент перелома экономической политики, который на нас, для нас всех будет в какой-то степени существенным. Да? То есть говорилось о том, что несмотря на довольно уже низкие ставки, у нас до сих пор и, в общем-то, повышение уже кредитных, ну, в общем, возвращение опять кредитования населения и бизнеса, да, за счет снижения кредитных ставок, до сих пор у нас вот этот вот импульс дефляционный был довольно высокий. И даже вот как бы последний месяц, август, он оказался все-таки довольно высоким, он опять-таки оказался в полной степени дефляционным, и это, в общем-то, по мнению многих экономистов, давало Центробанку возможность продолжать агрессивную политику и понизить, например, ключевую ставку не на 0,5%, а на 0,5%, введя ее там на уровне 7%. Но, в общем, по ощущениям, особенно последняя статистика последней недели, сейчас складывается ощущение, что дефляционный импульс замедляется, и Центробанк оставил себе возможность как раз понизив ее всего лишь на 0,5% для того, чтобы понаблюдать за ситуацией в целом. И есть мнение, и, в общем-то, такой консенсус-прогноз на рынке, что сейчас период низкой ставки как бы подходит к концу, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, многие экономисты говорят, что до конца года, скорее всего, ставка будет находиться примерно в этих уровнях, а с учетом макроэкономической ситуации, особенно внешнего фактора, там, потенциальных новых санкционных режимов, там, проблем с нефтегазовым сектором и так далее, со следующего года, например, может опять повышаться в 100 раз для того, чтобы притушить ту инфляцию, которая возможна в начале следующего года. Вот, на мой взгляд, это пока немножко преждевременно, и я думаю, что Центробанк как раз взял паузу именно для того, чтобы оставить определенный инструмент влияния на ситуацию, как то, что позволяло бы ему оценить возможные перспективы. Дело в том, что, вот, например, последние несколько недель, и особенно последнюю неделю, начинает появляться статистика, говорящая о том, что усиливается импорт товаров, который очень долгое время у нас оказался на очень низких уровнях, по понятным причинам, да, вот сейчас этот импорт товаров начинает нарастать с учетом осенней сезонности, ну, то есть повышения нашей с вами деловой активности. Вот. И это при таком высоком и крепком курсе рубля, который есть сейчас, будет приводить к тому, что эти товары будут достаточно дешевыми и будут усиливать дефляционный импульс в экономике. И вот если это будет происходить, то тогда у Центробанка, по идее, остается возможность продолжать понижать ставку. Но в любом случае, сейчас важно понимать, что стоимость денег, скорее всего, уже не будет снижаться, особенно если там кто-то собирается брать кредит или тем или иным образом привлекать денежные средства, быстро, по крайней мере, не будет снижаться. Но вот уже в конце сентября, в начале октября, когда будет следующее заседание, мы посмотрим, насколько статистически этот тренд оказался верным, то есть разворот дефляционный, или все-таки он еще будет с нами какое-то время, и в этом смысле тогда Центробанк, скорее всего, и дальше продолжит снижение.
Хотя вроде бы они говорили, что все, это прям лимит исчерпан, ниже некуда. Но, да.
Они говорили не так немножечко, они говорили, что скорее всего закончился, и не дали никаких сигналов, которые бы позволяли оценить, то есть вот то выступление Набиуллиной, которое было перед этим заседанием, оно не отдало никаких сигналов, позволяющих оценить, в какую сторону разворачивается тренд. То есть они сказали, что да, мы завершаем, но важно понимать, что если экономическая статистика будет демонстрировать какое-то направление, например, продолжение дефляции, то, в общем, очень скоро мы увидим появление новых сигналов, и тогда можно будет уже прогнозировать, в какую сторону будет работать на следующем заседании.
А еще, мне кажется, довольно значимой все-таки для экономики новость о том, что Эльвира Набиуллина больше не видит оснований для ношения брошек. Ну, шутки шутками, на самом деле, все экономисты, инвесторы переполошились в марте, когда она не надела впервые на какое-то выступление публичную брошку, потому что поняли, что дело серьезное началось.
Хорошо. Да, конечно, учитывая, что в тот момент произошло резкое увеличение ставки, да, теперь концепция брошек, она стала не такой актуальной. Но я думаю, что к этому сценарию, если Эльвира Набиуллина будет продолжать руководить Центробанком, через какое-то время, конечно же, я думаю, она вернется.
Будем надеяться. Дмитрий Клещев, экономист, был с нами на прямой связи с обзором экономических событий и комментариями ценными. Как всегда, Дмитрий, большое спасибо за разговор и до связи.
Спасибо вам.